5.
Мой тысячедолларовый депозит никого в Hometown Trust не удивил. Возможно, помогла недавняя стрижка, но, думаю, главная причина заключалась в том, что это общество еще предпочитало наличные, а кредитные карточки только начали пробивать себе дорогу и, вероятно, вызывали подозрения у прижимистых янки. Красотка-кассирша с завитыми мелким бесом волосами и камеей на шее сосчитала мои деньги, записала сумму в гроссбух и подозвала заместителя управляющего, который тоже их пересчитал, проверил запись в гроссбухе, а потом выписал квитанцию, в которой указал и депозит, и общую сумму на моем новом счету.
«Вы уж извините, что говорю об этом, мистер Амберсон, но это слишком большая сумма, чтобы носить ее с собой даже чеками. Вы не хотели бы открыть у нас сберегательный вклад? В настоящий момент мы предлагаем 3% годовых с ежеквартальной капитализацией».
И он широко раскрыл глаза, дабы показать, что за удивительную предлагает сделку, выглядя при этом точь-в-точь как стародавний кубинский руководитель джаз-оркестра Хавьер Кугат.
«Благодарю, но мне предстоят немалые траты».
Я понизил голос.
«Закрываю сделку по купле-продаже недвижимости. Во всяком случае, надеюсь на это».
«Удачи вам». Управляющий тоже понизил голос, признавая конфиденциальность нашего разговора.
«Лоррейн выдаст вам чеки. 50 хватит?»
«Более чем».
«Позже мы сможем напечатать другие, с вашим именем и адресом».
Он вопросительно приподнял брови.
«Я направляюсь в Дерри, буду на связи». «Отлично. Я доступен по Дрексел 84777».
Я понятия не имел, о чем речь, пока он не протянул мне визитную карточку. «Грегори Дьюсон, заместитель управляющего», — прочитал я. «Дрексел 84777». Лоррейн выдала мне чеки и чековую книжку из искусственной кожи под аллигатора. Я поблагодарил ее и положил все в портфель. У двери оглянулся. Два кассира работали на арифмометрах. Никакой другой техники я не заметил. Те же ручки и нарукавники. Наверное, Чарльз Диккенс чувствовал бы себя здесь как дома. Мне в голову пришла мысль, что жизнь в прошлом в какой-то степени смахивает на жизнь под водой, когда дышать приходится через трубочку. По совету Элла я зашел в магазин мужской одежды Мейсона, и продавец заверил меня, что с радостью возьмет чек, если он выдан местным банком. Благодаря Лоррейн я без труда выполнил это условие. В веселом белом слоне битник молчаливо наблюдал, как я перекладываю содержимое трех пакетов в новый чемодан. Когда я защелкнул замки, он высказал свое мнение.
«Странный способ отовариваться, чел».
«Скорее да, чем нет», — ответил я. «Но ведь и мир тоже странный».
Тут он улыбнулся.
«С этим не поспоришь. Дай 5, Джексон».
И он протянул руку ладонью вверх. На мгновение возникла та же ситуация, что и с Дрекселом. Но тут я вспомнил фильм «Девушка-угонщика». В 50-х этот жест заменял наше стуканье кулаками. Провел ладонью по его руке, почувствовал тепло и пот, подумал. «Это реально, это происходит», и ответил.
«Само собой, чел».
Семь. Я вернулся на Тит-Шеврон с наполненным чемоданом в одной руке и портфелем в другой. В 2011 году время только-только перевалило за полдень, но я уже устал. Между заправочной станцией и площадкой для автомобилей стояла телефонная будка. Я вошел внутрь, закрыл дверь и увидел над старинным телефоном-автоматом листок с напечатанной на машинке надписью.
«Помни, телефонные звонки теперь стоят дайм, благодаря Ма Белл».
Я пролистал желтые страницы местного телефонного справочника и нашел лисбонское такси. На рекламном объявлении фары превратились в глаза, а решетка радиатора в улыбающийся рот. Обещалось быстрое и вежливое обслуживание. Мне понравилось. Я сунул руку в карман, чтобы достать мелочь, однако первым делом нащупал то, чего брать с собой определенно не стоило. Nokia, мой мобильник. Древнюю модель по стандартам мира будущего. Я собирался поменять его на iPhone, Но здесь-то о мобильниках слыхом не слыхивали. И если бы кто-то его увидел, мне бы задали сотню вопросов, на которые я не сумел бы ответить. Я сунул мобильник в портфель, понимая, что от него необходимо избавиться. Держать такую вещь при себе — все равно, что ходить с тикающей бомбой. Я отыскал дайм, бросил в щель, и он тут же вывалился в окошечко возврата монет. Я вытащил его и сразу понял, в чем проблема. Как и Ноки, он прибыл со мной из будущего. Медный сэндвич размером не больше цента. Я вытащил всю мелочь, порылся, нашел дайм 53-го года, полученный, вероятно, в Кеннебик-Фрут. Сдача с доллара, уплаченного за рутбир. Начал опускать монету в щель, и тут меня прошиб холодный пот. А если бы мой дайм 2002 года застрял в телефоне-автомате, вместо того, чтобы вывалиться в окошечко возврата? И как бы, найдя его, поступил техник IT&T, обслуживающий телефоны-автоматы в Лисбон-Фоллс? Он подумал бы, что это шутка, чей-то изощренный розыгрыш. Но я в этом сомневался. Слишком высококачественный был дайм. Его стали бы показывать друг другу, со временем о нем могла бы написать местная газета. На этот раз мне повезло, однако повезет ли в следующий? Я понял, что надо быть куда бдительнее. С нарастающей тревогой подумал о мобильнике. Потом бросил дайм 53-го в щель и услышал длинный гудок. Медленно и осторожно набрал номер, пытаясь вспомнить, пользовался ли я когда-нибудь телефоном с дисковым набором. Похоже, что нет. Всякий раз, когда я отпускал диск, он крутился в обратную сторону, издавая странные щелчки.
«Лисбонское такси»,
— услышал я женский голос.
«Не мили без улыбки. Чем мы можем вам помочь?»